Часть вторая.
Быстро-быстро мы вышли впереди многих стран по количеству миллиардеров. В списке богатеев мира не видно ни финнов, ни шведов, ни исландцев. Многие народы не представлены, и, судя по всему, они не горюют по этому поводу. Вожди наши, депутаты, министры, губернаторы, мэры живут вполне прилично, не нуждаются. Есть у них дачи. Кроме загородных, есть еще на юге, на море, например, на Средиземном, во Флориде. Зарплата у них достойная. Правда, сами они так не считают, поскольку их зарплата всего в 10-20 раз превосходит нашу. При этом они не считают, что получают ее от нас, что мы, налогоплательщики, мы их содержим. Наоборот, считают, что это они нас содержат, они нам платят. Сама мысль, что мы, то есть народ, платим им из своего кармана, оплачиваем им, к примеру, поездки с женами, детьми на Красное море, не приходит им в голову. А когда им намекают, то вместо благодарности они морщатся от нашей бестактности. Может быть, они правы, потому что если сравнить, что получаем мы, и что даже небольшой руководитель местного значения, то есть в 10 раз больше, то ясно, это он нас содержит. Хорошо, что они вообще не отказались от нас. На самом деле чувствуется, что мы, то есть народ, им не нужен. У них есть труба, есть газ, лес. Достаточно для благоденствия. А с этим народом хлопот не оберешься. Мой знакомый физик рассказывал мне о Сергее Ивановиче Вавилове, одной из самых трагических фигур сталинского времени. Его брата, великого биолога Николая Ивановича Вавилова, уничтожили по личному приказанию Сталина при Лысенковщине. После этого Сергея Вавилова Сталин делает президентом Академии наук Советского Союза. Сергей Иванович совершил открытие в оптике, в люминесценции. Главная же заслуга его – он сумел убедить власть в значении науки, в необходимости развивать ее. Такие ученые, как Иоффе, Вавиловы, Курчатов, может, немногое успели сделать, но у них была другая историческая роль. Они были коллективообразующие личности. На одном из заседаний Академии наук Сергей Иванович Вавилов должен был вручать какую-то медаль Трофиму Лысенко. Получив медаль из рук Сергея Ивановича, Лысенко обнял его и трижды расцеловал. Стало тихо, и услышали, как кто-то произнес: «Иуда». В Союзе писателей работал парикмахером некто Маргулис. Личность легендарная, о нем ходило много анекдотов. К примеру, он спросил у Валентина Катаева, правда ли, что тот был на аудиенции у римского папы. Катаев подтвердил. «И вы целовали ему руку?» Наклонился, целовал. «И что он вам сказал?» Он спросил. «Катаев, кто вас так скверно постриг?» Телевидение непрерывно знакомит всех со всем. Все получают представление об археологии, о Черчилле, о торговле с Китаем, о ценах на полеты и, конечно, о причинах всех бед. Зрители начинают думать, что они могут обо всем судить. Возникла телеобразования. Телеобразованные люди и телеинформированные. На самом деле это еле образованные и дезинформированные. Они уверены в своем праве выносить заключения о вещах, которые они как бы видели своими глазами, были свидетелями. Например, пикет несогласных у Смольного о повышении квартплаты или против строительства башни «Газпрома» в Петербурге. Совсем немного людей снял оператор там. 10-15 человек. На самом деле их было около 1000. Дуэльный кодекс. Во время семинара одна дама докучала ученому Н.Н. глупыми вопросами. Не вытерпев, он ответил ей остроумно и едко. Она злилась и в перерыве в буфете при всех сказала о нем «жидовская морда». Тогда Владимир Сергеевич Васильковский подошел к ней и спросил: «Скажите, пожалуйста, кого я должен ударить по физиономии?» Она вытаращила глаза. «Видите ли, — пояснил он, — бить женщин правила дуэли не позволяют. Когда женщина оскорбляет, пощечину надо нанести мужчине, который отвечает за нее. Мужу, отцу, брату. Кто за вас отвечает? Вам какое дело? — закричала она. — Товарищи, может, кто сам признается? — воззвал Васильковский. Услыхав это, муж дамы убежал, хотя Владимир Сергеевич Васильковский был маленький, хрупкий человек. Все молчали. Тогда Васильковский сказал: «Согласно дуэльному кодексу, если никто не признается, то считается, что женщина, за которую никто не хочет нести ответственность, не принадлежит к порядочному обществу». Сказал ей прямо в лицо. Насчет коммунистического. Был такой у нас генсек, генеральный секретарь, это после Горбачева, Иван Полосков, генсек Компартии России. Белла Куркова, которая возглавила телевизионную ленинградскую передачу «Пятое колесо», сняла его на съезде российских депутатов. Рука, на ней татуировка. Ваня, чтобы не потерялся, что ли. Мужик был дремучий. А с Курковой этой было тогда не сладить. «Пятое колесо» стало популярной передачей, отчаянно смелой. На съезде один кубанский депутат, стоя у окна во дворце съездов, дружелюбно сказал Курковой: «Вешать вас будем, Белла Алексеевна. Выбирайте фонарь. И как вас повесить, за шею или за ноги?» Мы не имеем понятия, каковы пределы нашего мозга, нашей воли, наших сил. Я столкнулся с этим, изучая поведение наших блокадников. Такой пример. От голода умирает мать двоих детей. Она как могла выхаживала их, но больше нет сил. Организм истощен до предела. Она понимает, что умирает. Во время блокады ощущение смерти у людей стало безошибочным. Приближение ее слышали, знали заранее: умру вечером, ночью. И смерть приходила без опозданий. Но вот что произошло. Дети оба, малыши, стали тормошить ее: «Мама, не умирай!» Просили, плакали, и она продержалась еще 2 дня. А тут пришел военный от мужа с фронта, принес сахару и пшена. Так они выжили. Двадцатое ноября 1975 года. Вот ты похоронили Ольгу. Ольгу Федоровну Бергольц. Народ ничего не знал. На похороны многие не пришли именно потому, что не знали. Могли ведь просто дать объявление, где и когда похороны. Нет, не пожелали. Скопления народа не хотели. Романовский обком наконец-то мог отыграться за все неприятности, какие доставляла ему Ольга. Нагнали милиции к дому писателей и на Волково кладбище. Добились своего, народу пришло немного. А как речей боялись. Боялись, чтобы не проговорились, что эта великая дочь русского народа была врагом народа объявлена. Была арестована, сидела. У нее вытоптали ребенка. Ее исключили из партии, поносили. Никто, конечно, и слова об этом не сказал. Только писатель Федя Абрамов намекнул на трагедию ее жизни, и то начальство заволновалось. Я в своем слове ничего не сказал. Хотел сказать, за что любил ее, но заплакал, задохнулся. Слишком многое нас связывало. Потом, когда шел с кладбища, заподозрил себя, может, все же убоялся. Неужели даже над ее гробом лжем, робеем? Зато начальству было довольно. Похоронили на Волковом, в ряду классиков, так спокойнее и вроде бы почетно. Рядом блок Ваганова. Чего еще надо? А надо было похоронить на Пискаревском кладбище. Ведь она просила с блокадниками. Но где кому лежать, решает сам Романов. Спорить с ним никто не посмел. А он решает все во имя своих интересов. А интерес у него главный был наверх, в Москву. И чтобы ничего этому не помешало. На поминках выступала писательница Елена Серебровская. Сексотка, бездарь, которую Ольга терпеть не могла. Выступал поэт Хаустов. Зачем? Чужой ей человек. Вся нечисть облепила ее кончину. Мне все это напомнило похороны Зощенко, Ахматовой, Пастернака. Как у нас трусливо хоронили писателей. Чисто русская традиция. Начиная с Пушкина и далее, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Есенин, Маяковский, Фадеев. На поминках Елена Серебровская оговорилась, что не была другом Ольги Федоровны. Не была другом. Да Ольга ненавидела эту доносчицу, презирала ее. Она бы никогда не села с ней рядом, увидела бы ее за столом, выгнала бы, изматерила. И на похороны Юрия Павловича Германа Серебровская пришла и стояла в почетном карауле у гроба человека, которого травила, на которого писала доносы, которого убивала. Неподалеку от нас купил дачу Георгий Александрович Товстоногов. Романов никак не разрешал ему построить дачу. У Романова был бзик, борьба с мелкобуржуазным приобретательством. Собственные дачи – это уступка мелкобуржуазной идеологии. Товстоногов приходил к нам, мы обсуждали театральные новости и то, что творилось в стране. Говорили о том, как плоха, глупа, бесчеловечна власть со своей реакционной партией, как она малограмотной, враждебной культуре. Товстоногов иногда привозил удивительные цитаты. Вот слова одного такого руководителя, который устраивал ему выговор. «Мы вас сделали депутатом Верховного Совета, а вы нас не поддерживаете». «Мы вас сделали. Вы должны быть нам благодарны». Не скрывал этот деятель, что никаких выборов на самом деле нет. Кого хотят, того и делают депутатом. Шостакович. После проработки 1948 года Дмитрия Дмитриевича вызвал Молотов и предложил поехать в Соединенные Штаты Америки в составе делегации Фадеев, Несмеянов и Шостакович. Дмитрий Дмитриевич замялся, сослался на здоровье. Молотов был вежлив, но настаивал. Потом Шостаковичу позвонил Сталин и спросил, почему не исполняют его вещей, почему не издают, безобразие. И сказал, что надо ехать. На следующий день фельдъегер приносит постановление секретариата об издании и исполнении произведения Дмитрия Дмитриевича. Шостакович поехал в Соединенные Штаты. Устроили ему демонстрацию у отеля с плакатами «Да здравствует Шостакович!». Из этого отеля наши срочно увезли его в другой, за 100 километров от Нью-Йорка. Поездка прошла триумфально, но после поездки ничего не изменилось. Как не исполняли, так и не исполняли, несмотря на бумагу с решением, и не издавали. Насчет участия Горбачева в путче ГКЧП можно сказать лишь одно. Когда грешит топор, грешит и топорище. На съезде народных депутатов, когда Горбачев предложил вице-президентам Янаева, съезд дружно проголосовал против. Янаев сам себя разоблачил, рассказывая о себе. Никогда я еще не слышал, чтобы человек показал себя в аудитории настолько глупым. Его спросили о здоровье. Он захохотал, подмигнул съезду, сказал «жена не жалуется» и все в таком пошло-хамском духе. В перерыве меня делегировали к Горбачеву. Мы никак не могли понять, почему он так упорствует, требует вновь переголосовать кандидатуру Янаева. Я напрямую сказал Горбачеву, что Янаев жлоб, глуп, что ни в коем случае его нельзя делать вице-президентом. События ГКЧП подтвердили ничтожность Янаева. Вообще эти события показали, насколько Горбачев не чувствовал людей, которых он подбирал себе. Большая часть их предавала его. В этом отношении он несравним с Ельциным. У того были не знания, а чутье. И он редко ошибался в людях. Ванга. Жена одного деятеля прикидывала, с кем ей надо встретиться, кого пригласить, кому что сказать для того, чтобы муж получил орден. С этими вопросами она пробилась к Ванге, знаменитой болгарской ясновидящей. Примечательно, что Ванга ее даже не дослушала и выгнала. Сразу поняла, о чем речь. Ее боялись. Хотели узнать что-то, но боялись, что она узнает то, что они не говорят и скрывают. Феномен Ванги ученые боялись исследовать. Одному из них, который допрашивал ее, она вдруг сказала: «У тебя рак. Ты через несколько месяцев умрешь». Так и было. Леонид Леонов, писатель наш, рассказывал, как во время разговора с ним она вдруг спросила: «А почему ты не посещаешь могилу своей сестры?» Леонов удивился, никакой сестры у него не было. Но Ванга настаивала. И уже уехав, он вдруг вспомнил, что в самом раннем детстве действительно была сестренка, которая умерла маленькой. Он начисто забыл про нее. Сам я побывал у Ванги вместе с заместителем главного редактора литературной газеты Изюмовым. Его тогда волновал вопрос, куда пропал сотрудник газеты Олег Битов. Уехал за границу и пропал. Шум устоял по этому поводу. Ванга отвечала не очень охотно, сказала, что этот Битов найдется, что он живой. И вдруг повернулась в мою сторону и спрашивает: «А ты чего там пишешь?» Откуда она могла узнать, что я там пишу? Она ведь слепая. Я тихонечко, абсолютно бесшумно водил карандашом по бумаге. Я ответил, что я писатель, и мне интересно то, что происходит. «Откуда ты?» – спросила она. «Из Ленинграда». «Из Ленинграда?» Она задумалась и сказала примерно так: «Это город, который еще будет много значить». Я вспомнил об этом только в последние годы, когда у нас самонадеянно стали называть Ленинград культурной столицей и когда его значение действительно поднялось. Тогда я на это высказывание как-то не очень обратил внимание. А вот другое, что меня поразило, следующий ее вопрос. Она сказала: «А кто такая у тебя Анна?» Я ответил: «У меня нет никакой Анны». «Нет, есть», — сказала она. Я говорю: «Как так?» «Да вот она тут». И я вдруг сообразил и говорю: «А, это моя мать. Она умерла, ее уже нет». «А?» — сказала Ванга. И тогда я ее спросил, потому что мне было странно, что она говорит: «Вот тут она». Я ее спросил: «А как вы отличаете живых от мертвых? Живой человек или неживой?» Она сказала: «Это очень просто. Живой человек, он ходит по земле, а мертвый над землей». Но самое невероятное, конечно, было ощущение, что она как бы почувствовала или увидела мою мать. И это ощущение больно отдалось во мне. Из тысячи имен она выбрала Анна, самое близкое мне имя. Вот, собственно, и все. А Олег Битов действительно вскоре объявился. Чехи. У чехов все происходит по-чешски. У них всегда есть что-то от Швейка. В 1968 году, когда происходили чешские события, в Праге были вывешены плакаты с надписью «Навеки вечные с Советским Союзом». И тут же появились надписи на этих плакатах «И не часом больше». Когда Дубчика вызвали из тюрьмы, его привезли на митинг на площадь, там собралось почти 500 тысяч народу. Его вывели на трибуну, он не знал, что сказать, с чего начать, и начал так: «Еще вчера я ужинал в тюрьме». И вдруг площадь закричала: «А что было на ужин?» Это возможно только у чехов. Мудрость Йозефа Швейка – гениально подмеченная мудрость чешского человека. А что такое мудрость? Применительно к чехам – это свой взгляд на вещи. Самый простой, неожиданно простой.